Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие, уважаемые братья и сестры во Христе, а также все слушатели программы «Золотая середина». Вновь пролетела неделя, и вновь мы с вами по пятницам по московскому времени с 15 часов можем услышаться в прямом эфире. Говорю «услышаться», потому что, конечно же, в первую очередь вы слушаете меня, ну а ваши письма или ваши сообщения, которые вы присылаете по почте, я стараюсь все прочитывать. Поэтому пусть Бог благословит нас для того, чтобы эффективно провести и это время в эфире. Это прямой эфир, поэтому сегодня сразу я называю и дату, и время. Сегодня 21 у нас июля 2023 года. Как же быстро летит время. Ну и, конечно же, это я говорю для того, чтобы те, кто будут слушать нас в записи, ну, как-то вас это не смутило, и я знаю и сам попадал в такие ситуации, когда какая-то очень интересная тема, сам слушал Теос Медиа, и вдруг вот хочется поучаствовать, дозваниваюсь туда, а потом выясняется, что это не прямой эфир, это уже запись. Поэтому, чтобы вы не пытались дозваниваться, я говорю для тех, кто будет, наверное, попозже в записи слушать этот эфир, если Бог даст жизни и все будет нормально, у нас иногда бывают технические сложности, которые мешают нам записать эфир, молитесь, всегда молитесь, это духовная война. Ну, а в целом, надеюсь, что у нас с вами встреча сегодня состоится, давайте будем дорожить временем. Сразу скажу вам возможности, как многие задают вопрос, как можно задать вам вопрос, Андрей Юрьевич. У нас есть три основных таких канала, что ли, да, или формы. Если у вас есть смартфон или, ну, давайте скажем так, даже просто компьютер, может быть, вы рядом с компьютером сидите и через интернет слушаете эту программу, то наверняка там сайта, где вы слушаете, а это сайт Теос Медиа, есть такая возможность. Главное повнимательнее приглядеться к экрану и внизу, в нижней части экрана найти облачко и три точечки. Я про них все время вам напоминаю, потому что это и есть возможность вам задать мне вопрос. Прямо вот сейчас в прямом эфире. Вот только время нашей передачи началось, поэтому будьте внимательны. Для этого что вам нужно? Нажать на эту вот метку или на эту иконку, или на этот рисуночек, как угодно. Можете, главное на него нажать. У вас появится табличка. В табличке есть первая графа – это ваше имя и можно регион, откуда вы нам присылаете ваше сообщение. А ниже следующая графа – это для вопроса, как раз для вопроса. Но будьте внимательны, пожалуйста, постарайтесь сформулировать ваш вопрос недлинно. Недлинно, но понятно и ясно. Иногда нужно человеку несколько предложений, чтобы высказаться. Я предоставляю вам такую возможность. Но пусть это не будет, ну, давайте больше там 3-4 предложений. Вот таких машинописных, как мы говорим. Поэтому длинные письма, такие вот А4 формата у меня совершенно нет ни времени, ни возможности здесь зачитывать в прямом эфире. Поэтому сразу прошу простить меня всем тем, у кого будет длинные письма, иногда с какими-то вашими эмоциями, пояснениями. Если бы у нас сохранялась связь, то, конечно, да, вы могли бы что-то быстро рассказать, я дал бы вам какое-то время. Ну, а пока вот мы работаем в таком формате. Пусть Бог вам даст сердце мягкое воспринимать это должным образом. Мне, как обычно, помогает весь наш большой коллектив. Ну, он не сильно большой, но большой я имею в виду по величине. Это Оля, спасибо за то, что она пересылает ваши письма. И у меня есть возможность прямо здесь на экране их видеть и прочитывать прямо в прямом эфире. А также есть еще одна возможность. У меня есть мобильный мой телефон, и у нас сейчас очень много разных средств связи. Там Telegram, WhatsApp, какие-то еще мессенджеры, как их называют сейчас, или вот такие вот возможности для переписки. Давайте так по-русски скажем. Так вот, запишите мой номер или прямо сейчас ваши гаджеты, ваши электронные помощники или в компьютер, или просто схватив ручку и листочек бумажки, обязательно запишите мой номер, а дальше я вам скажу, что с ним делать. +7 926 211 56 97. Кто не успел, скажу помедленней, может быть, побежал пока за ручкой. +7. Это я говорю для всех, потому что нас слушают в разных странах. +7 – это Россия. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Проверили, записали, молодцы. Можно попробовать. Во время эфира не надо дозваниваться, потому что я все равно не смогу, не буду брать трубку, даже если увижу. Но, пожалуйста, вы можете через WhatsApp или через Telegram направить свой вопрос. Тоже постарайтесь кратко его сформулировать. Ну и третья возможность у нас есть – стать участником чата, постоянно действующего, он так и называется «Золотая середина». То есть через WhatsApp пришлите мне запрос, обязательно подпишитесь, как вас зовут, и просто напишите «желаю стать постоянным участником эфиров и в том числе чата «Золотая середина». Там у нас есть два чата. Один мы часто общаемся и на неделе очень много общаемся. А второй чат, он больше связан как раз с вопросами. Поэтому, чтобы задать вопрос, а бывает так, знаете, вопрос пришел, и такой хороший вопрос, и вот так бы он помог в жизни, а потом раз, он как будто выветрился. Ну, война-то духовная ведется, отвлеклись, что-то нас отвлекло. И думаешь, ну подожди, что-то же я хотел спросить. Поэтому вот для таких людей, если у вас есть смартфон и есть WhatsApp, опять же, +7 926 211 56 97, направляйте ваши заявки на вступление в наше большое сообщество тех, кто слушатели вот этой передачи, этой программы. Пожалуйста, направляйте ваши пожелания и ваши заявочки стать участниками постоянно действующего чата. Вот таких три основных у нас возможности есть. Я еще в течение эфира повторю свой телефон, так что не переживайте, но всегда рекомендую начинать сразу в начале эфира присылать ваши вопросы. У меня тогда есть некий кандикап, я не знаю, знаете вы слово или нет, или запас. Я начинаю тогда видеть объемы вопросов, которые приходят, и, соответственно, распределяю свои силы так, чтобы постараться ответить каждому, но уже тогда, может быть, более компактно. Вот уже, спасибо, Оля присылает нам. Доброго дня, сегодня я еще с вами. Ага, так, это она по поводу того, ее расписания. Вы знаете, лето – это пора отпусков, поэтому мы с радостью будем провожать наших постоянных работников, тружеников и волонтеров в отпуск. Ну, меня, как она написала, подменит другая сестра. Спасибо, спасибо, Оля. И уже приходят вопросы, вот мартовский код. Да, кстати, можно подписываться даже вот так, как сделал этот человек. Думаю, что не мама дала ему такое имя, что, скорее всего, это его либо псевдоним, либо просто попытка скрыть свое имя, но хотя бы, чтобы была возможность написать. Мы анонимок не принимаем, а псевдонимы, возможно, разные. Поэтому видите, какая у вас широкая палитра здесь себя как-то назвать, временно хотя бы. Так вот, мартовский кот нам пишет такой вопрос. Насколько самому Богу важна вера в Него? Возможно, Бог считает важным от созданного им человека именно поддержание горение любви в сердце. Именно любящее, бескорыстное, милостивое, милостивое сердце на уровне Бога совсем не нужно в него верить, ведь он сам знает, что он есть. И это самое главное. А вот на уровне нашего мира он через все проблемы от человека вправе требует только искренней любви по отношению к другим людям и животным. Спасибо. Не хочется мне произносить ваш даже псевдоним, он немножко смешно звучит. Спасибо, дорогой писатель, дорогой слушатель, раз уж вы и написали, то тоже, значит, что-то пишете, написавший этот вопрос. Я отвечу на него так. Насколько нужна самому Богу вера? После грехопадения грех стал причиной разделение человечества в лице Адама и Евы вначале, а затем и всех остальных, всех нас, нарожденных уже, нарождаемых еще, и которые были и есть в этом мире, между Богом и человеком. Грех стал препятствием. Поэтому вера здесь стала как мост соединяющий. Я часто привожу этот эпитет, этот пример, этот образ, потому что без веры, написано, Богу угодить невозможно. Ибо надобно, что он, нам надобно верить в то, что Бог есть, потому что мы его не видим, и ищущим его воздает. Так мы читаем в Священном Писании, в Божьей книге, Библии, вот, в этой истине. Многие тексты я важные для ответов на вопросы, и не только, когда и сам изучал и изучаю для своего, для спасения своей души, заучивая наизусть. Поэтому вот такой вот ваш вопрос. Адам и Ева, когда они были созданы еще в Эдемском саду, в раю, как мы говорим, они слышали Бога, они общались с Ним, они, наверное, сердцами видели Его, и это было постоянно. Но вот грех сделал так, дьявол постарался, уж тут в кавычках, вот, внедрить вот это ослушание Богу, которое, а любое ослушание Богу – это и есть грех. Просто мы тут сами можем выбирать. Когда человек выбирает между добром и злом, это его выбор. И вот через этот выбор отрицательной стороны, темной стороны, как некоторые сейчас говорят, да, вот, произошло то, что сердце человека, разум его, вообще все его естество осквернилось, он стал греховен. И он уже не смог находиться там, где есть святой Бог, потому что святость и грех – несовместимые понятия. И вот из-за этого произошло то, что сегодня важно. Конечно, в вашем вопросе звучит несколько раз слово «любовь», «любовь», «любовь». Писание, опять же подчеркну, написано так – «вера, действующая любовью». А про любовь в первом послании к Коринфянам 13 главе сказано, что в ней есть вера. Вера и любовь, они просто, ну вот сейчас в нашей земной жизни, они так необходимы, они переплелись. Ну смотрите, без доверия не бывает настоящей любви. Просто вот между людьми. Без доверия. Если человек не доверяет другому, он, значит, его и не любит. Там, где полное доверие, там полная любовь. И даже вот брак двоих – это особая любовь, это особое доверие, ну, это тайна вообще, где действует, конечно же, любовь, но и действует, ну, как беспредельная, может быть, вера в смысле доверия друг другу. Точно так же и с Богом. Мы его не видим. Вот так устроены миры. Мир физических явлений и мир духовный. Но сердцем человек может ощущать Бога, вернуться в Царство Божье. А Царствие Божье, сегодня об этом мы еще поговорим, оно уже в нас есть. Если сердце мы отдаем Богу, Его кровь святая очищает нас от всякого греха, то Дух Святой поселяется в наших сердцах, и кусочек, уж простите за такой сленг, Царства Небесного уже в нас есть. Вот то большое Царство Небесное, в которое мы все движемся, идем, и после смерти или восхищения Христос может прийти в любое мгновение, да, тоже об этом сегодня вспомним. Мы будем там, в этом большом Царстве Небесном. Вот это Царство Небесное, Царство Божие уже в нас начинается. В наших сердцах, если наши сердца все цело посвящены и отданы Господу. Мы пригласили Его туда, Он главный, там, Он господин наших жизней. Ну, немножечко вот так я попытался вам объяснить, поэтому, да, Богу нужна наша вера. Почему? Я скажу, не Ему нужна, Он абсолют, Бог абсолют, Он совершенный Бог. А Он, зная о том, что нам без веры никак не выжить, Он запрос дал. Он говорит, хочешь мне угодить? Веруй в меня. Что есть силы, устремляйся ко мне. Вот, поэтому вроде бы так звучит, что Богу нужна наша вера. А на самом деле эта вера нужна нам. А Бог любящий, Он отец наш, и Он хочет, чтобы дети его спаслись. Знаешь, как вот попал сынок в какую-то ситуацию, ну там, не знаю, в болото, и отец к нему тянется и никак не может дотянуться, и говорит, сынок, ну ты сделай хотя бы небольшой рывок вот сюда, вот до моей руки. Это что, отцу нужно, чтобы, ну, вот вседостаточному Богу, чтобы мы что-то сделали и его что, улучшили? Да нет, это нам нужно, этот рывок веры, это рука протянутая, чтобы за руку Божью схватиться. А Господь, конечно, Он это знает, и поэтому так выпрашивает. Он говорит, веруй, только веруй. Христос сколько исцелял людей везде. Сколько бы ты можешь веровать, веруй. Вот если сколько ты хотя бы можешь, Он маленькую даже веру ценит. Это что, она Ему нужна? Да, Ему она нужна была, чтобы для человека совершить это чудо. Потому что без веры невозможно. Да? И в тех местах, где в Него не веровали, там Он и не творил чудес. Это сами люди себя загнали в такую ситуацию. Вот это важно понимать. Следующий вопрос Василий задает. Вы говорите, что Бог знает, что все закончится наилучшим образом. Вопрос, это вечный ад наилучший исход? А для кого-то сначала ад при жизни, а потом еще и вечный ад после смерти. Это хорошо весьма? Вот эти противоречия отталкивают от христианства людей. Василий, я не знаю, какие противоречия вы здесь увидели. Если вы хотите оттолкнуться от Бога, вы действительно устраиваете сами себе ад уже на земле и движетесь в место безблагодатное. Ведь ад – это безблагодатное место. Если вы хотите там быть, вот под любым соусом вы можете оправдать, глядя на всех, на христианство, на обобщение, на какие-то такие вот ваши немножечко, я бы сказал, огульные выводы. Но я вам скажу, где есть благодать Божия. Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. В другом месте – к познанию истины. Только познание истины позволяет нам открыть наши сердца, на Его условиях сделать этот шаг к Нему. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну разве Бог приготовил ад для всех людей, для всех, кто не хочет в Него верить? Мы читаем знаменитую третью главу Евангелия от Иоанна, там написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, и в том числе Василий, верующий в Него, не погиб, не в аду был, не в погибели, но имел жизнь вечную». Бог возлюбил, и это не метафора, весь мир, когда мир еще погибал в грехах, отдал Единородного Сына Своего, заплатил высочайшую цену не для того, чтобы люди в ад пошли, а чтобы спаслись, чтобы были с Ним. Кто же окажется в аду и в озере огненном? Бесы, сатана, потому что они уже осуждены и когда-то будут брошены туда. И все те, кто пошли путем противления Богу. Но Бог палкой никого в рай не загоняет. Он не волит человека, он не превозмогает волю человека, с которой Бог создал человека. Поэтому, естественно, это будет место для тех, кто не хотел, не желал, проклинал и всячески грешил и вел такой образ жизни, который нарочно иногда вел такой образ жизни, ну, конечно, они будут изолированы. Вот эта изоляция вот этих всех людей, и бесов, и сатаны, и всех противников Божьих, да, это тоже благое действие Бога. Как вы наводите порядок в своей комнате, если вы не грязнули, и куда-то мусор выносите, вы про мусоропровод и канализацию говорите, что это благо. Вы говорите, что я живу в таком доме, где у меня мусоропровод на этаже и так далее. Даже выходить далеко не нужно. Ну, конечно, это благо. Хотя там в мусоропроводе плохо пахнет, конечно, туда все выбрасывается. Поэтому как посмотреть? В этом смысле это тоже благо. Это справедливое наказание тех, кто шли против Бога. Ни один человек, который не шел в открытую против Бога, не будет осужден огульно. Бог самый справедливый. И если уж человеческий суд, не осуждает людей или всячески какие-то дает поблажки или как там облегченные даже статьи, если человек совершил преступление, если человек не ведал, не знал. А детей вообще, подростков только с 13 лет. Ну вот я сам 12 лет в колониях несовершеннолетних проработал священнослужителем и вел занятия там, и я знаю, о чем я говорю. Ну, 12-летнего можно осудить? Нет. На учет в комнате милиции поставить. Мама там, маме там постоянно вызывать ее и говорить, что там ваше дитя делает. И даже если это дитя совершило какое-то преступление, за которое в 13 лет он уже получит срок. Но если такой справедливый человеческий суд, а мы знаем, какие человеческие суды, они все-таки несовершенные, то у Бога не будет ни одного осужденного ребенка, не понимающего, ума отсталого или инвалида, или того, который не слышал на каких-то островах и не дошла благая весть. Послушайте, не будет ни одного, которого там легкомысленно, как вы считаете, Василий, он отправит якобы в ад. Поэтому подкорректируйте ваше знание и понимание Писания. Ну, с Божьей помощью я надеюсь, что вам немножечко поправил ваше мышление. Вот из этой книги, взяв многие истины. Игорь из Тамбова. А я думаю, что вознесен, значит, уйдет с земли после миссии своей. А ведь действительно вознесен на кресте, спасибо и мир на земле, но а во Христе тем более. Да, Игорь, и когда я буду вознесен, это говорилось как раз Христом на кресте. Вознесен, повисну между небом и землей. Можно было бы заменить, вот, чтобы для пояснения. Потому что термин вознесения употребляется еще сугубо для вознесения, ну, в смысле с земли. Но когда приподнимут меня на кресте, и я повисну между небом и землей, да, когда я вознесен буду, то всех привлеку к себе. Это к вопросу еще Василия. Представляете, Василий, вам зарезервировано место на небесах. Вот если вы просто поблагодарите Бога и расстанетесь с вашими грехами, возненавидев их, обратитесь к Богу, скажите: «Господи, я грешник, прости меня, даруй мне небеса, я хочу быть с тобой, измени меня, дай мне сил в этой грешной земле противостоять, жить святой жизнью, с тобой вместе». Представляете, вы займете свое место, которое уже было зарезервировано 2000 лет назад. Ведь Бог, как всезнающий, знает, сколько людей родится на земле. И каждому, каждой душе персонально зарезервировано место на небесах. Привлечена уже эта душа. Уже сделано все, чтобы эта душа там была. Но только те, которые скажут «нет», я уже рассказывал случай, он меня очень, ну даже нас всех, наверное, и смутил, ну и, конечно, развеселил, потому что возвращались мы на самолете из Парижа, летели из командировки, я летел, возвращался, и там в Париже подсели наши моряки, которые тогда еще до всех санкций отправляли часть флотилии, там каких-то заказов или груз привезли, не знаю подробностей, не буду здесь фантазировать, ну, однозначно, они отмечали. А вы знаете, что вот в разных компаниях предоставляют разные услуги. И иногда все включено, в том числе и такие вот небольшие бутылочки, откуда, я думаю, такие бутылочки у людей. А это как раз порция алкоголя, ну, небольшая, на самолетах, там, где длинный перелет, иногда предоставляет компания такую вот услугу. И человек иногда там примет и даже поспит, и у него нормально там с перелетом, в общем, не знаю там по каким причинам, но они, короче говоря, щелкали пальцами до того, что там, мне кажется, уже в коврике от колесиков вот этой каталки уже, по-моему, были линии такие, вот, как рельсы. Вот, она все время к ним подкатывала и все время им отдавала, они через некоторое время выпьют опять. В общем, один так, извините, принял такую дозу, что ему все стало казаться. И он увидел, прочитал вдруг выход. Не прочитал аварийный выход, а просто выход. А ему вдруг захотелось выйти. И он полез к этому выходу из самолета. 10 тысяч метров самолет. 10 километров над уровнем земли. Вот такие эшелоны, мы знаем, да, такие высоты поднимаются так высоко самолет. И он говорит... я хочу выйти, здесь же написано выход. И эти ребята, которые с ним, мужики, которые с ним летели, они все на него повисли, он такой нехилый, такой малый. Вот. И там стюардесса присоединилась, и стюард подбежал. Короче, чтобы он только не дернул эту ручку. Вот, знаете, вот с одной стороны и смешно, и грустно, что человек не трезв, что вот он так, ему что-то причудилось. Но у меня такая картинка, вот знаете, я как-то на мир смотрю иногда такими образами, такими духовными глазами. Думаю, Господи, какая красивая иллюстрация. Я обязательно ее своим радиослушателям и вообще слушателям программы расскажу. Вот так и люди, они уже взлетели в самолете благодати Божией, которая распространяется на все человечество. Я всех привлеку к себе. Но некоторые сказали, дайте мне выйти. Я не хочу лететь, куда там лететь? К Богу, в небеса, там, святой жизнью иногда дьявол возвращает, в раю яблочки кушать или что-то такое. Да у нас естество так создано, что мы все ищем счастье, друзья. А ведь счастье – это обрести потерянную часть. Мы с частью становимся, мы счастливы в русском языке, когда мы вновь вот эту потерянную Бог, мы в Боге были созданы, не дьявол нас создал, нас создал Бог. И поэтому вернуться к нему – это наивысшее счастье. Но дьявол все это извращает, вот ты там будешь его рабом, вот яблочки только будешь кушать, ничего не делать. И, естественно, ложью он, а вот тут-то тебе, конечно, ну, дайте мне выйти. И есть люди, которые бросятся к этому выходу, и Бог, вот в отличие от того, той ситуации, он не будет удерживать. Да, люди говорят, не хочу я быть с тобой, Бог. Поэтому, да, вот тут соединяю два вопроса вместе. Давайте дальше пойдем. Ольга задает вопрос. Андрей, благословение. Почему так коротко длилось служение Иисуса Христа на земле? 3 года. Почему началось только в 30? Хороший вопрос. Вот в чем дело. Дело в том, что в те времена самостоятельным служением, вот таким служением раввина, мог человек начать такое служение только в 30-летнем возрасте. Поэтому это не случайно подмечается. Он зрел, он готовился. Почему оно было кратким? Наверное, на небесах все узнаем ответ на этот вопрос. Конечно, хотелось бы побольше. Но смотрите, Иоанн как пишет в последних главах, он говорит, что если бы писать, значит, если бы писать вот все о Христе, все, что он сделал, и весь, все книг мира, ну, может быть, на тот момент, конечно, может быть, не с нашими возможностями печатания, но все равно не хватит. Всех книг мира не хватит для того, чтобы все это описать. Такой объем был. Здесь важно не количество лет, мы иногда годами что-то меряем в своей жизни, и говорим, я уже 10 лет за Богом иду, а как там шел, иногда и назад шел, и откатывался. Годы-то прошли, а значит ли это всегда, что раз прошли годы, значит все эти годы ты возрастал? Нет, не всегда. А вот у Христа у него была полная программа его миссии. Вообще-то его задача была не просто здесь жить, трудиться, учить, безусловно, посетить все города, как он говорил, по крайней мере, иудеи. Для этого у него были помощники, ученики, про это сейчас тоже вспомним. Из домашних вопросов там есть вопросик на эту тему. Но самая главная его миссия была, и он об этом говорит. Кстати, вот в этой же главе, которую мы сейчас вспоминали с Василием, нет, позже, кто там у нас был, не Василий, а Игорь из Тамбова. Так вот, перед этой фразой «я всех привлеку к себе», он говорит такую фразу «на сей час я и пришел». Это, по-моему, 12 глава Евангелия Иоанна. Иоанна, 12 глава. Вот там ключевой текст. «На сей час я и пришел». Он вообще даже не на 3 года пришел. И даже не на 1 год, и не 1 месяц, и не на 1 день. Он на определенный час пришел. И этот час на Голгофе, когда он сказал «совершилось», принести вседостаточную жертву Небесному Отцу за всех нас грешников. Вот его миссия. И он ее выполнил. Не сошел со креста. Он выполнил эту миссию, поэтому сегодня мы имеем свободный доступ через эту жертву к святому и праведному Отцу, Богу Отцу. Людмила задает вопрос. Подскажите, грех ли с точки зрения вашего Бога, развязывать войны, нападать на соседние страны. Да, конечно, убийство – грех, оно осталось на все времена, поэтому все настоящие христиане всегда молились и молятся за мир. Но есть некая логика греха. Логика греха, когда Каин поднимает руку на Авеля. Первых два брата, еще вот можно сказать, на раннее человечество, ранней стадии человечества, это первые два брата, родных от Адама и Евы. То есть грех очень много что изменил, извратил естество человеческое, Богом созданное. Человек стал завистлив, он стал жаден, он стал ревним, он стал злопыхателем, и не только злопыхателем, но есть и реализация этого зла убийцей, вором, пьяницей и так далее. Грех извратил человека. Поэтому есть логика греха, что человек посеет, то он и пожнет. Эту логику можно пустить вспять, если человек обращается к Богу. Но пробуждение начинается лично с человека. Нельзя ожидать, пока изменится весь мир. Это такая уловка. Поэтому, Людмила, грех толкает человека и к войне, и к убийству, и ко всему тому, что есть. Знаете, я скажу эту фразу, по-моему, она принадлежит кому-то из христиан ранних веков, Августину, кто-то говорит, что Августину, да, мы грешим, потому что мы по сути грешники. Мы вот боремся с грехами, думаем, мы их исправим, а это цветочки, это плоды чего? Корня, который есть грех. Греховная натура порождает грех. Мы с ней сопротивляемся, но победить ее победил только Христос. И только измененная жизнь во Христе может сегодня остановить не только убийство, но и другие грехи. Евгений Крылов. А есть какие-то доказательства того, что понимание авторства у текстов отличалось от нынешнего, и узнав, что Тору не писал лично Моисей, книгу Исаия, не писал Исаия, книгу пророка Даниила, не писал Даниил. Есть доказательства только обратного, Евгений. Почему-то вот люди все время ищут доказательства, что Библию кто-то исправил или там ее неправильно написали или с ошибками. Мне кажется, что вот поиск такого доказательства, что Библия не верна, что Библию исправили или кто-то другой писал, он льет воду на мельницу греха. Человек не хочет исправляться, он хочет как-то оправдаться. Он хочет продолжать греховную жизнь, но есть строгое Божие Слово. Есть закон Божий, который припирает его, выявляет, как зеркало показывает ему грязь его лица. Иаков пишет в первой главе об этом. Поэтому человек всячески хочет разбить это зеркало. И в сказках это не только мой пример такой образный. Он всячески... Зеркало – это Библия. Там написано, закон, он совершен, и он показывает совершенство Бога. И в свете этого закона мы видим себя всегда несовершенными. Но есть Христос, который готов очистить наше несовершенство и убелить нас, и сделать совершенными в глазах Бога. Поэтому люди бросают вот это занятие борьбы с грехом, потому что своих сил нет, и поэтому пытаются все время отвернуться от этого зеркала или разбить его. Библия неверна, и вот продолжают вести вот эти атаки. Но то, что вы задали вопрос, я скажу, что есть ответ на этот вопрос. Кумраны. Возьмите, просто наберите кумранские раскопки, и вы увидите, что те писания, которые 2000 лет переписывались, скрывались от физического гонения, от желания вот подобных грешников уничтожить всю Библию, в конечном итоге они не смогли уничтожить. И где-то там в подполье, в катакомбах, потом позже в монастырях переписывалась вручную Библия очень строго, очень четко. И переписывали те же Иисеи в первых веках. И вот то, что они переписали, они сохранили в пещере, и в наше время, вот уже где-то, скажем так, середина прошлого столетия, эти рукописи, в частности Исаия пророка, про которого вы говорите, и другие рукописи Библии были найдены. И когда сверили, как говорят, слечили, пролежавшие 2000 лет и переписанные, может быть, многократно, один в один были. Поэтому никаких ошибок не могло быть. У Библии она писалась особенно на древних языках, в частности на иврите, с согласными буквами. Каждая буква обозначала еще и, как часто в алфавитах, еще и номер или цифру. И поэтому проверяющие, у них были бригадиры, которые проверяли, ходили, а они знали, где какую цифру посмотреть. Если текст сместился, они браковали этот текст. Очень четко писалось. Очень кропотливо, с многочисленными проверками и с самопроверками, и вот людей со стороны, кто был ответственен за это. Поэтому вот вам простое доказательство, что авторство, может быть, да, бывает не очень точно установлено, но ведь главным автором по словам апостола Петра, который сказал «движимый Духом Святым», является сам Бог. Он действовал через пророков, через апостолов, через евангелистов в древние века и на протяжении 1600 лет писалась Библия. Поэтому надо это учитывать, что менялись карандаши или ручки, цвет их, это, давайте скажем, характер каждого человека, он тоже немножко отражается в том или ином написании, безусловно, исследователи писания это учитывают. Но это вторично все-таки, это третьей степени. Кто написал, а важно текст, авторство самого Бога, написанное для души, вот для вашей, Евгения, души. Вот это всегда человек, кто познал Бога, он знает лично Бога, он распознает этот текст. Даже вот мне попадались тексты, которые претендовали якобы на каноничность какую-то. Кстати, напомню, канон Священного Писания – это определенные правила, по которым было отсортированы все вообще послания, все писания. Иногда там и подделки писались. Вот произошла такая канонизация. Были там несколько принципов канонизации были учтены для того, чтобы точно как бы канон был не тронут. Вот то, что Божье было, вдохновлено Богом послание, это каноническое писание. Остальные там есть апокрифы и неканонические так называемые книги, где авторство не установлено и так далее. Поэтому там было очень много принципов. Это все очень серьезная наука. Кстати, это все есть в интернете, вы легко можете это посмотреть. Главное это, что написанный текст, он обращается к нашему сердцу. Это прямой диалог Бога через того, кто когда-то написал. Да, там есть нюансы. Говорят, Матфей больше всего, как сборщик податей, помните, один из апостолов, который уверовал, это был Матфей, а он был сборщиком податей. Он больше всего обращает внимание на детали, связанные с деньгами. С деньгами, да, вот, и там вот столько-то монет, столько-то такой-то, ну, как какие-то там, поэтому, а Лука, например, был врач по профессии, он больше всего говорит про исцеления, как они происходили, ну, вот и так далее. Вполне возможно, характер Бог не подавлял, он не делал из людей роботов, которые автоматическое письмо ему диктовалось, а он писал в разные столетия просто... Там человек умер, а другой народился. Нет, они не были все похожи друг на друга. Амос был пастушок, тот же Исаия, да, тоже. Давид, он и пастушком был, но и царем был. И сколько целую книгу Псалтырь, там, да, мы читаем, и не только книги царств. Поэтому все, кто человеческий автор, даже трудно сказать, через кого написал Господь, вот так точнее, это тоже учитывается, но главное, автором остается сам Бог. И еще одно, 2 Петра, 1 глава, что прочитать и услышать Бога, или разрешить, или понять невозможно без Духа Святого. Как Дух Святой писал через людей свое Писание, и вот оно сброшированное сегодня у нас есть в таком виде, а раньше это были длинные свитки, по типу, как у нас обои такие, вот, например, пророк Исаия, найденный в Кумранах, 9-метровый, там сейчас от него 8 метров осталось, он есть в музее в Израиле. Вот. Все это можно легко найти в интернете, друзья, я не буду на это даже тратить много времени. Поэтому, Евгений, доказано, многократно доказано подлинность Писания, не только божественная, но даже и авторская. И все различные исследователи настолько уже копали под Библию, настолько много, но огромное количество, во-первых, дошедших до наших времен, трепетное, аккуратно переписанное, а главное, изменившие судьбы людей. Люди читали и слышали Бога, и их судьбы менялись на протяжении всего человечества. Вот это уникальное явление, вот этот феномен, ну, никто не может объяснить, кроме как одним, что Бог живое слово написал, которое меняет людей. Вы, кстати, по себе можете это проверить. Александр задает вопрос. Депозит добрых дел, небесный счет. Эти термины употребляют в своих текстах Паисий Святогорец. То есть получается, что тоже христианский подход. Это тоже христианский подход. Я думаю, может быть, это образный подход, Александр. Здесь не надо быть столь придирчивыми. К любому примеру и к любой притче, к басням Крылова можно придраться. Вот, например, никто не хочет, чтобы его обозвали раком, вот, лебедем или щукой. Ну, понятно, что в этих героях его басни люди могут узреть и себя, и когда их труд уравновешен в разные стороны, воз и ныне там. Или, как вы говорите, не садитесь, музыканты, не годитесь. Поэтому в данном случае надо вот этот Эзопов язык, вот этот язык относительности четко понимать. Депозиты и так далее. Иногда я тоже привожу современные примеры для того, чтобы быть больше понятым для современного слушателя. Поэтому ничего в этом нет, если это делается корректно и богодухновенно. Потому что Бог вдохновляет и не только писать Священное Писание, но и его толковать или его нести в народ. Поэтому пусть Бог нас благословит. Зинаида задает вопрос еще с прошлого раза. Простите, Зинаида, что я не ответил на некоторые вопросы. Постараюсь на все скопившиеся ответить. Вы задаете вот такие... Вы очень любознательный, я смотрю, человек, молодцом. Вот, задаете такие вопросы. Какое слово было в начале? Дух с заглавной буквы или отец? Вот если бы вы написали что-то другое, то, наверное, можно было бы как-то претендовать на первенство. Дух за главной буквой и отец – это Бог, это триединый Бог. Поэтому не можем мы здесь даже употребить такое слово. Вначале было слово, даже про слово, которое является Христом, он всегда был. Христос всегда был, просто он был в недре отчим. Но в момент творения он явился, он проявился еще, как говорят. А Дух и Отец были всегда, и они равнозначны. Это на первый вопрос мой ответ. А дальше царь или народ? Вот тут, если царь за главной буквы, а царем является наш Господин, Бог, он царь и Бог, он царь всех царей и Господь всех господствующих, то, конечно же, он. А народ, Адам и Ева были созданы позже. Сначала ангельский мир был создан и продолжает, наверное, твориться. Да? Вот. А люди были созданы, конечно. Бог всегда был, а люди не всегда были. Поэтому народ в значении много людей – это народ. Как вы в вашем вопросе поставили, так оно и есть. «Сие говорю, вещевая, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя, Тит». 2 глава, 15 стих. Это третий вопрос. О какой власти идет речь? Ну, слово «власть» имеет очень много разных значений. Власть – это, как мы говорим, узаконенная власть. Это часть тех людей, кому мы, там, допустим, электорат, отдали право и возможность распоряжаться там, фондом каким-то или законами, ведь законы творить не каждый может, только депутат. Да, может заявку написать любой, но чтобы творить законы, есть законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. Даже в окружающем нас мире очень много власти. Но в данном случае речь идет о синониме власти, о силе Божьей. Власть и сила часто в Писании употребляются рядышком. И вот вам пример. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков и ныне и во веки веков. Аминь». В коротеньком послании Иуды оно так заканчивается. Поэтому власть и сила часто рядом. Из каких еще мест мы видим, про какую власть здесь шла речь? Павел пишет Тимофею, молодому еще служителю, чтобы он тверд был, мужествен, чтобы он действовал вот с этой властью, которая дана ему самим Богом. Он поощряет его действовать не как человек, а как человек Божий в силе, который дал Бог. Вот, например, про Христа сказано в Матфея, 7 глава, 29 стих, что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Это подобное Христос в нас. Павел говорит, он знал, что Христос и в нем, и в Тимофее, и говорит, действуй от имени Христа, действуй, вдохновившись Христом, действуй в его духе. Вот что он здесь имел в виду. И призвав 12 учеников, Матфея 10:1, своих учеников, Христос, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять бесов, врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Есть власть слова в значении учения, а есть словом, именно словом изгоняются бесы, изгоняются и в том числе какие-то немощи, болезни именно словом. Если скажешь горе с верою, да, то гора даже переместится, мы говорим. И в том числе есть даже власть передавать, благословляя другого, силу Святого Духа. В Деянии 8 главе, 19 стих, там был такой волхв, который уверовал, принял крещение. И когда пришли апостолы, у него в сердце была злоба и негодование, что Филипп больше него чудес делает, потому что тут его была вотчина, он тут подрабатывал в своем городе, он не бесплатно там волховал. Тут Филипп пришел, и у него, так сказать, большую часть людей вообще увел. Вот. И поэтому он говорит, дайте мне сию власть, чтобы я, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. И Петр ему строго сказал, что эта власть не продается, и сила Святого Духа, и это власть. Поэтому власть здесь очень многогранное понятие. В данном случае Тимофею говорится, я бы синоним, употребляя силу Божию в проповеди, как вот Христос имел эту власть и говорил, как власть имеющий, твердо, основательно, вот иногда дерзновенно. Это даже, знаете, чувствуют люди, когда человек уверенно и когда он как-то неуверенно себя ведет. Вот это пожелание было сказано апостолом Павлом своему ученику Тимофею. И написано в послании Тимофея. Александр еще с прошлого раза, мы там рассуждали по поводу мытарств, прислал вопрос под самый конец, я не смог на него ответить, но обещал ответить сегодня. Еще времечко есть. Мытарства Феодоры появились из-за того, что Новый Завет недвусмысленно дает понять, что спасение – дело сложное, спасутся мало людей. Это очевидно вот отсюда. И он приводит несколько текстов из Евангелия от Луки. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он сказал им, подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Кстати, здесь не говорится по поводу количества спасенных. Здесь говорится про выбор непростой, который делает человек, отвращаясь от греха. Вот это говорится про тесные врата. А то, что много спасутся, у Исаии пророка написано. В 53 главе, читайте внимательно, Александр, потому что можно так перекос сделать. Да, трудно спасаться, совершенно верно, но о трудности абсолютно не говорится, что какое количество якобы знает. Да, написано, что мало спасается, едва спасается, опять же, подчеркиваю, трудный путь спасения, но все-таки возможный. И благодать Божия сильна для того, чтобы помогать человеку. Поэтому я думаю, что в последние времена, когда будут чаши гнева, очень многие люди спасутся. Потому что Евангелие будет проповедано уже сейчас, и мы видим со спутников и вот разные интернеты, все технические возможности, во свидетельство всем народам. Мы ожидаем пробуждения, последнее пробуждение перед пришествием Христа, потому что Бог, Он все-таки человеколюбивый, многомилостливый, не до конца гневается. Поэтому мытарство вызывает меньше вопросов, пишет нам Александр, чем ваше утверждение о том, что все уже спаслись, просто поверив в Христа. Да, конечно, не спаслись, спаслись во Христе. Внимательно слушайте и переслушайте мою программу. Во Христе, и если пребывают во Христе, уже спаслись. Оставят Христа, могут и не спастись. Так написано в самом Священном Писании, здесь я не могу ни прибавить, ни убавить. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. С одной стороны, трудно по жизни. А вот когда человеку, как говорит, в окопах не бывает неверующих, или когда припрет, и я сколько больниц или разных мест посетил, где люди уже смирились, они быстро принимают Христа. И ничего не надо им специальных занятий, семинарию заканчивать. Они призывают имя Господне и спасаются на основании Писания. Ну, остались еще вопросы Михаила и Оли. Уж простите, давайте перенесем на следующий раз, потому что время наше так быстро летит, и оно уже истекло. Я напоминаю, что это была передача «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Если будет возможность, Василия Петушкова, 29, в Москве, приезжайте, навещайте нас. Можно легко найти нас и в интернете t495.ru. Надеюсь, до следующей пятницы. С миром Божьим. До свидания.